Здравствуйте, дорогие наши радиослушатели! Пришло время для очередной встречи с вами в кругу семьи на волнах православного радиоканала «Воскресенье». И мы очень рады этой новой встрече с вами. Напоминаем, что наша передача выходит по вторникам после выпуска новостей в 17:00. Повтор передачи вы можете услышать по средам после выпуска новостей в 8:00 утра. Также нашу передачу можно прослушать на сайте православного радиоканала «Воскресенье» в аудиоархиве. Там же вы можете найти и адрес электронной почты, по которой вы можете прислать ваши вопросы, отзывы и предложения. Сегодня у нас в гостях исполнительный директор Центра защиты семьи «Колыбель» и кандидат философских наук Елена Германовна Попова. Здравствуйте, Елена Германовна.
Здравствуйте.
В прошлый раз мы с вами поговорили о том, чем занимается «Колыбель», а сегодня хотелось бы, скажем так, углубиться, поскольку Центр защиты семьи, хотелось бы понять, вот, начать разбираться именно самого понятия «семья». Что есть такое семья? И самое главное, наверное, поскольку это все-таки организация при отделе социального служения, именно семья в понимании христианской веры. Что значит православная семья? В чем заключается богозданность семьи?
Ну, наверное, нужно начать с этимологии слова «семья». Потому что, когда задаешь этот вопрос, очень часто говорят, что это семья. Дальше я задаю вопрос. А если она состоит из 9, 12 или 3 человек, это что, не семья?
Или бывает так, что 2 человека, да, муж и жена, и...
Да, вот, конечно. Угу. И понятно, что этимология слова «семья» говорит о том, что семья – это семя личностного «я», что в семье человек рождается как личность, в семье он возрастает под лучами родительской любви. И поэтому семья есть... Ну, говорят еще, кусочек рая на земле. Семья – это то, где человек является самим собой, где он возрастает в любви. Ну, много очень значений. Но, конечно, первоначально нужно разобраться с тем, все-таки, кем была создана семья и каковы законы ее жизни. Из социологии... из научных каких-то истин, мы всегда говорили о том, что семья – это социальный институт, ячейка общества. И поэтому меняется общество и меняется семья. И все эксперименты с семьей, к сожалению, очень часто заканчивались плачевно. Потому что уходили от главной истины, что семья, точно так же, как и человек, были созданы Богом. И если мы не знаем или от нас скрывают те законы, по которым были созданы и семья, и человек, то это приводит к тому, что человек дезориентирован. Он хочет быть здоровым, счастливым, он хочет состояться в этой жизни, но у него никак не получается. И чем дальше мы отходим от тех законов, которые были даны нам, тем плачевнее результат. Итак, семья, как единобрачие, принадлежит к христианской культуре. Семья во Христе – это восстановление подлинных отношений между мужчиной и женщиной, Богом и человеком. Семья есть особое устроение жизни человека на земле. Первообразом семейной жизни является Божественная Троица. Христианская семья есть Тварная Троица, которая имеет 3 ипостаси, так же, как и Господь Бог. Это мужская ипостась, женская ипостась и детская ипостась. 3 ипостаси одного существа. На первых страницах Библии перед нашим взором разворачивается величественная картина сотворения мира, на вершине которой находится союз мужчины и женщины. Человек, как венец творения, возникает как единство мужского и женского. Ну, сказано, сотворил Бог человека по образу и подобию своему, по образу Божию сотворил его, мужчину и женщину сотворил их. Вообще очень интересно, да? Сотворил его и сотворил их. Что же здесь, какая тайна вообще, какой замысел заложен? Ну, во-первых, это говорит о том, что... сам человек во всей своей полноте, вот замысел Божий о человеке, он состоит из того, что это две равнозначные половины единого целого. И мы говорим о том, что да, действительно, мужчина и женщина – это единое, но они различны. Если сейчас говорят о том, что нет разницы между мужчиной и женщиной, существует вообще в принципе равенство. Но равенство – это большая глупость и большая беда. И это проявляется во всем, и в семье, и в социуме, и даже в моде, когда идешь, смотришь, не можешь понять, кто это, мужчина или женщина, мода унисекс. Действительно, это как бы оскверняет и обедняет тот величественный замысел, который явил Господь в своем любимейшем творении человека. Вот действительно, сначала был, как мы знаем, создан Адам. Адаму дано было очень многое. По сути дела, он должен был прозреть сущность всех вещей и дать название. Почему я всегда, и вот сейчас тоже начала с этимологии слова «семья». Потому что дать название значит понять сущность явления и обратный смысл. Да? Если мы поймем сущность слова, что в это слово заключено, мы поймем сущность явления.
И будет понятно уже, что делать и куда двигаться, да?
Да. И поэтому мужчина и женщина – это вообще основа мироздания. В браке мужчина и женщина наделены взаимным превосходством. Муж – властью покровительственной любви, жена – умножением жизни и радости в семье. Это царственный образ отношений мужчины и женщины. И поэтому все разговоры по поводу того, что мужчина имеет какое-то вот превосходство, что женщина какой-то второстепенный вот элемент в этой семье, это ну, оскверняет и обедняет, что ли, вот то, что нам дано на самом деле.
А мне кажется, это, знаете, это именно в христианской культуре, в общем-то, женский образ был возвышен. Потому что, например, в каких-то других культурах чаще всего женщина все равно на самом деле где-то вот на вторых позициях, на вторых ролях. То есть с ее мнением, например, не считаются. С ней мужчина имел более легкие права, чтобы, например, развестись со своей супругой в других культурах. То есть мужчине достаточно было сказать, что все. И уже она уже не считалась его женой. То есть поэтому женщина таких прав не имела. А вот христианство, оно именно как раз вот настолько возвысило и образ брака, семьи.
И вообще единобрачие. Потому что любовь – это верность, понимаете, когда мы любим человека, мы любим личность, и эта личность незаменима. Но я могу вам привести недавний пример. Я читала лекцию для студентов лесотехнического института. Тут у нас завязался такой диалог. И присутствовал молодой человек из Таджикистана. Очень хорошо воспитан, такой вот образованный, воспитанный молодой человек. Он сидел, сидел, слушал, слушал, говорит. Ну, у нас позволительно 4 раза жениться. Вы знаете, ну, это тогда, когда ты можешь обеспечить свою жену, тогда, когда ты любишь всех жен. А я говорю, а нас любит единственную. Вот у нас в нашей культуре нужно встретить своего избранника и обрести любовь именно с ним. Это, говорю, такое счастье. Послушал, подумал, говорю, ну жена же стареет. Понимаете, вот там подход именно телесно-чувственный. Ну вот она уже стара, надо новую завести. А в нашей культуре, когда мы говорим, что муж – это светочей моих, да, это тот, кто вообще показывает мне путь, это стратег, это капитан на нашем корабле. А жена – это душа моя, это та, которая дарит радость, которая дарит нежность, которая советует. Потому что, в принципе, вот если говорить опять о том, кто мужчина и кто женщина, то мужчина – голова, а женщина – сердце, а не шея. Почему сердце? Потому что женщина обладает мощной интуицией. Да? Она сердцем прозревает то, что, может быть, даже и не может увидеть муж, и он к ней прислушивается всегда. Она советчица, она помощница. Это не робот, который исполняет волю мужчины. И действительно, вот это уважительное, доверительное, благодарное отношение мужа и жены – основа христианского счастья и христианской семьи. Я бы хотела привести очень красивое изречение блаженного Августина, который как раз говорит о том, как была сотворена женщина. «Женщина произошла из ребра мужчины, не из ноги, чтобы быть униженной, не из головы, чтобы превосходить, а из бока, чтобы быть бок о бок с ним, из-под руки, чтобы быть защищенной, и со стороны сердца, чтобы быть любимой». Вообще пронзительные, очень красивые слова. И действительно, язык Священного Писания глубоко символичен. Слово «ребро» имеет и другие значения – сторона, бок, часть. Поэтому перед нами не описание хирургической операции, но образное указание на то, что друг для друга означает мужчина и женщина. Действительно, анатомические ребро близко как к сердцу, сосредоточению мыслей, чувств и воли человека, так и к животу, центру всех его жизненных сил. Поэтому славянское слово «живот» означает еще и жизнь. Таким образом, замысел Бога о человеке был не завершен до тех пор, пока не была создана вот вторая ипостась, да, вот этой троицы тварной, жена. И мне бы хотелось привести очень интересное исследование по поводу того, как строятся взаимоотношения между мужчиной и женщиной. Вот смотрите, одно из самых главных заповедей, которое было дано Богом мужчине, это беречь и любить свою жену, жалеть ее. Понимаете? То есть власть – это власть любви. И многие говорят, что вот в христианстве унизительное такое отношение к женщине, она должна бояться мужа. Что значит бояться мужа? Но страх перед мужем и боязнь перед мужем – это не страх раба, да, который боится наказания, а это прежде всего страх огорчить его доверие, вот расстроить его, потому что, в принципе, мужчина обращен к женщине, и эмоционально она может его просто обесточить на два. И поэтому женщина должна хранить вот это вот равновесие, эту радость, это тепло семейных отношений. И поэтому говорят, что хранительница очага. И еще вот очень интересная мысль о том, что я совсем недавно это узнала. Изначально мужчина и женщина были сотворены как равноценные существа, то есть равного достоинства. Они разные, у них разные функции, но достоинства разные. И первоначально, по замыслу Божьему, в отношениях между мужем и женой не было субординации. И по словам и по мысли святителя Иоанна Златоуста, эта иерархия была дана как закон вследствие грехопадения. А так как они разные, но равнозначные половинки единого образа Божьего. И вот смотрите, что дальше пишет Иоанн Златоуст, что Бог сказал Еве: «Умножу скорбь твою в беременности твоей, в болезни будешь рожать детей, и к мужу своему влечение твое, и он будет господствовать над тобою». Но здесь прежде всего нужно понимать, что, вот какой смысл здесь заложен. Вообще о чадородии и о рождении ребенка. Во-первых, чадородие не понимается просто как физическое умножение детей. Вот дурацкое дело не хитрое, рожай себе и рожай. Но рождение, прежде всего, здесь предполагает рождение личности. Это как раз мудрость и ответственность родительства. И понятно, что участвует в этом процессе не только жена, но и муж. Угу. Но больше времени, конечно, посвящает детям мать. Дальше, что самый, может быть, сложный, самый ответственный, и самый творческий, и самый интеллектуальный, и самый-самый важный, важная профессия – это действительно родительство. И вот женщина для того, чтобы взрастить такую личность, многогранную, да, раскрыть все дары и таланты, которые Господь заложил в нее, увидеть промысел Божий о своем ребенке, потому что каждый ребенок неповторим. Для этого нужно иметь любящее сердце, нужен интеллект, нужно очень много знать, очень многое нужно уметь. Но вот очень интересное толкование и перевод вот этого текста, о котором я говорю, есть с иврита. Вот смотрите, с иврита эту цитату из «Бытия» можно перевести так. «Многократно усилю боль твою в беременность твоей, через боль будешь рожать детей, при этом будешь испытывать сильное и страстное желание быть над мужем твоим. Но это он будет принимать решения относительно тебя». Чем мне понравился и вообще показался очень интересным этот перевод, потому что действительно, посмотрите, с момента сотворения у женщины есть это жгучее желание властвовать над мужем. Понимаете? Может быть, оно было, так сказать, в зародыше в самом начале, а тут в полную меру выросло. Потому что все феминистские движения, все богоборческие движения, все, что, значит, связано с разрухой вообще семьи, а по сути дела разрушением мироздания, потому что Иоанн Златоуст говорит, что разрушая взаимоотношения, законы взаимодействия между мужчиной и женщиной, разрушая семью, мы разрушаем основы мироздания. И мы, по сути дела, разрушаем, можно сказать, что это процесс человеконенавистнической борьбы против самого человека. Потому что, получая эту свободу, эти возможности, человек не становится более здоровым, более счастливым. Мы постоянно сталкиваемся с тем, что в современном мире, где полная вроде бы как бы свобода, да, все разрешено, все дозволено, Бога нет, отрицают Бога, богоборчество. Вот секулярный этот мир безбожный говорит: пожалуйста, твори, что хочешь, по каким хочешь законам, ты вообще самодостаточен. Но к чему это приводит? Мы как психологи постоянно сталкиваемся с проблемами суицидальных наклонностей, алкоголизма, наркомании. Дальше, это и проблема одиночества вообще, когда среди множества людей человек чувствует себя одиноким, депрессией, потому что утрачивается главный смысл человеческого бытия. Потому что семья дана для любви, она построена по законам любви, и это путь спасения.
Лена Германовна, скажите, пожалуйста, а в чем тогда будет заключаться смысл семейной жизни? То есть вот богостанность, понятно, да? То есть это был изначально замысел Бога о семье, о единстве, единении мужчины и женщины. А в чем смысл семейной жизни с православной, с христианской точки зрения именно?
Смысл семейной жизни заключается в том, чтобы себя познать, потому что на самом деле мы истинные только в семье. Ну, посмотрите, действительно, мы на людях очень часто такие пушистые, добрые, вежливые, а приходим домой и с детьми, и с мужем очень часто распускаемся. Это, конечно, безобразие, вот безобраз. Но семья является, по сути дела, зеркалом нашим. И поэтому, как только я падаю, как только я начинаю раздражаться, гневаться, осуждать, жадничать, вот, бурчать там дома, я понимаю, что я опять согрешила. То есть, а что такое грех? Грех – это промах. Это то, что ведет к саморазрушению, к болезни. Я иду на исповедь и говорю: вот знаете, вот опять ведь все произошло. И семья – это прежде всего это школа любви, потому что в семье нужно потерпеть себя таким, какой ты есть. И не только потерпеть, это, конечно, не попустительство. Вот принимай меня таким, какой я есть.
Ну, потерпеть, наверное, другого тоже, потому что...
Я как раз об этом и хотела сказать. Главное, себя даже потерпеть, понимаете? Ведь чаще всего как бывает? Это другой виноват. Это он меня спровоцировал. Мы для себя всегда очень часто оправдываем. И не видим. Мы специалисты по чужим грехам. Но и потерпеть, конечно, другого. Понимаете, вот православие дает вообще адекватную картину мира самого себя и других. Вот есть такая фундаментальная эмоция, которая дана нам Богом. И если мы ее правильно переживаем, то мы становимся мудрыми. Это эмоция печаль. Смысл заключается в том, что я понимаю, что я несовершен, я не ангел. Даже святые падают несколько раз на дню, просто они видят вот это падение, даже на уровне помыслов, каких-то движений души. Мы же, может быть, часто видим уже тогда, когда нас понесло, и нам очень сложно остановиться. Но, тем не менее, мы анализируем. Православному человеку в этом отношении, конечно, повезло. Повезло в чем? В том, что у нас есть ориентир и очень мощный механизм для исцеления, для самосовершенствования. Это исповедь. Вот я недавно читала лекцию в Царском, мы говорили о семье, о родительстве. Я говорю, вы знаете, есть, конечно, ну вот в психологии такие тренинги, где получаешь обратную связь. Это, конечно, очень хорошо, если тренер нормальный, если, так сказать, установки мировоззренческие правильные, если это не психокульт. Но у нас, у православных людей, воцерковленных, которые имеют вот такую исповедальную практику, есть очень хороший ориентир, где я двигаюсь к совершенному, да, от образа Божьего к богоподобию, потому что каждому нам... Да, дано задание, оно действительно, когда его осознаешь, аж дух захватывает, потому что это путь святости, путь нормального развития, это путь к святости. Понятно, что мы не можем достигнуть таких высот, да, которые достигли те святые, которые почитаем, но тем не менее мы носим христианское имя, мы должны подражать и следовать тому святому, имя, которое мы получили в крещении, там, наречены были. Поэтому, конечно, здесь есть возможность изменения. И должны потерпеть другого. Если я не ангел, значит, я понимаю, что если мой муж чем-то раздражен, если он молчит обиженно, значит, может быть, ему плохо, может быть, я его ненароком обидела. И поэтому в нашей культуре было такие замечательные вот ритуалы, например, когда расставались, говорили, ты меня прости, и ты прощай. Прости, заключается слово прости в послании, говорит о том, что я не хотел тебя обидеть, но мало ли, может быть слово, может быть жестом, я ненароком тебя обидел, так ты меня прости. Слово извини имеет другой смысл. Когда я думал не говорить, ну, сомневался, говорить или не говорить, все-таки ляпнул, сказал. И вижу, точно обидел человека. Не хотел делать, но сделал. И поэтому я понимаю, что я...
Вину.
Да. И ты меня выведи, пожалуйста, из этого круга вины, потому что я сам себя вывожу. Я исправлюсь, я больше так не буду. То есть, в принципе, я понимаю причину. А тут может быть... Я обидел. И вот эта культура взаимного прощения, извинения, она очень важна. Но самое главное, конечно, мудрость наша, когда прежде чем сказать, подумай, промолчи лучше, если сомневаешься. И вот эта мудрость взаимоотношений в семье, великодушие, а самое главное, это благодарность друг другу. Потому что, ну ведь выбрал он тебя из множества прекрасных. Выбрал и вот любит, заботится о тебе. Так ты будь благодарна. Не будь той старухой в разбитого корыта, которая в сказке о золотой рыбке. Помните, у Пушкина? И все и не так. Вот он сделал одно. Нет, этого мало. Конечно, вот это то, где мы становимся человеком в полной мере. Семья. Это где мы сами становимся человеком в полной мере, где мы учимся простраивать истинные отношения построены на взаимном уважении, благодарности, что называется любовью, да, что является составляющими такого великого, великой способности, которой мы призваны научиться любить. И это прежде всего отражается в наших детях, потому что мы воспитываем наших детей прежде всего на том, как мы взаимодействуем друг с другом, муж с женой. И поэтому мы говорим о том, что если муж и жена спорят, ссорятся, то дети будут дезориентированы, они не будут непослушными, они будут бессовестными. Вот поэтому здесь нужно об этом помнить. Но, конечно, вот сама иерархия, она очень интересно устроена, потому что мы говорим о том, что мужчина есть глава семьи, и жена должна слушаться мужа, но муж должен слушаться Бога, потому что самый главный образ мужественности – это быть соработником Бога на земле. Это так звучит вообще захватывающе. Как вообще это понять, постичь?
Это высокое такое, да.
Ну, а как иначе? А иначе я могу вам сказать, что наши наблюдения показывают, что если действительно муж в семье является духовным лидером, если он действительно предстоит перед Богом, он спрашивает Бога о промысле, о спасении своей семьи, то жена, это в ней заложено, она всегда начинает прислушиваться к мужу, она начинает испытывать некий такой трепет и уважение перед его словом, потому что это слово любви, это слово истины. Конечно, к сожалению, таких семей у нас
немного.
Мы учимся этому. Но понимаете, дело в том, что да, действительно, было ведь разрушено и утрачено все, традиции нарушены. И сейчас мы приходим вот такие из прошлой жизни, с прошлым опытом, с прошлыми установками, приходим в храм и начинаем строить эти взаимоотношения, реставрировать их, по сути дела. Не всегда получается. И, может быть, не все возможно для нас вот в том первозданном виде, которым нам было дано. Но, тем не менее, если мы не будем меняться, так и останемся в той дикости, в которой мы жили раньше.
То есть смысл семейной жизни – это познание себя, обретение любви, да?
Да. А в результате спасение вообще души. Стяжение Духа Святого. Вот я не сказал грубое слово, я промолчал. А я не просто промолчал, а я полюбил. А если я вижу, что мой муж, там, мой близкий человек действительно безобразничает, нарушает заповедь Божию, я из любви возразил и сказал. Ну, это апостольские правила. Промолчи, полюби, возрази. Там одно из правил – терпение, терпение, терпение. Потому что одно из главных качеств любви действительно – это терпение.
Спасибо вам большое за участие.
Вам спасибо.
Наша передача подошла к концу. Сегодня мы с вами встречались с исполнительным директором Центра защиты семьи «Колыбель» Еленой Германовной Поповой. В следующий раз мы с вами продолжим обсуждение темы «В чем заключается богозданность семьи?», «В чем замысел Творца о семье?». Ваши вопросы, отзывы, предложения вы можете присылать по адресу электронной почты, адрес, который указан на сайте православного радиоканала «Воскресенье», в аудиоархиве, в нашей рубрике «В кругу семьи». Также можно позвонить по телефону 8 904 98 79 771. Еще раз повторю номер телефона. 8 904 98 79 771. До встречи через 2 недели. Храни вас Господь!